Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. И у нас в гостях этот час, ближайший часть «Светлого вечера» проведет протоиерей Алексей Емельянов, проректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой библеистики, автор ряда книг по новозаветной истории, составитель евангельского синопсиса. Здравствуйте,
отец. Добрый вечер.
Сегодня будем говорить про Свято-Тихоновский университет. Мы неоднократно в этой студии с разными гостями обсуждали православное образование, разного уровня богословское образование. Но про Свято-Тихоновский университет, который является, наверное, у нас одним из самых крупных учебных заведений Русской Православной Церкви, наряду с Московской Духовной Академией и Петербургской Духовной Академией, мы еще не говорили. Вот исправляемся, тем более, что в ближайшее воскресенье, 14 мая, у нас, в Свято-Тихоновском университете пройдет День открытых дверей. Давайте с этого и начнем. Расскажите, что это такое? Ну, практически все вузы, я думаю, проводят Дни открытых дверей для того, чтобы познакомить потенциальных студентов с жизнью университета. Отец Алексей, расскажите, где это будет проходить, что это такое? Ну, а потом уже, я думаю, в течение программы будем говорить об истории, о современности университета.
Да, действительно, в этом году, 2017-м, этот День открытых дверей в майский будет проходить в мемориальном уникальном доме-памятнике, бывшем епархиальном доме в Лиховом переулке, дом 6.
Самый центр Москвы, это, на Садовом кольце.
Да, напротив театра кукол Образцова, через дорогу. И в этом доме проходил 100 лет назад Великий Всероссийский Священный Собор Русской Православной Церкви, который в течение года заседал в этом мемориальном здании, и в этом доме был избран Святейший Патриарх Тихон. Вот вокруг этого дома, в частности, конечно, или, скажем так, в первую очередь будет проходить День открытых дверей, там будет проходить лекторий, будет проходить, будет организована неоднократная экскурсия по дому, по этому уникальному, с показом всяких документальных кадров, посвященных памяти собора, столетия собора. Ну и, конечно, естественно, будет проходить формальная техническая часть, посвященная, ну, жизни нашего университета, наших 10 факультетов. В этом году университет празднует 25-летие, и это событие формально должно было бы отмечаться в марте, ибо именно в марте 1992 года наш университет зарегистрировал свой устав в Министерстве юстиции Российской Федерации. Но традиционно актовый день и всякие торжества, они сопрягаются с другим мемориальным днем, а именно с днем избрания Святейшего Тихона на патриарший престол. Это произошло в ноябре 1917 года. Вот эти юбилеи, эти даты, они в этом году будут идти чередом, начиная с столетия открытия собора на праздник Успения Божией Матери в 17 году и так далее. Но университет начался... что будет? Конечно, каждый факультет будет в течение нескольких часов, начиная с торжественной части, и ранее от
торжественной части. Есть перед глазами, я даже могу процитировать, что все это начнется в половине 12-го, в 11:30 дня, продлится до 4 часов, там работа стендов факультета, в 11:45 экскурсия по зданию «История Московского епархиального дома», потом в 3 часа еще одна такая же экскурсия, и в полдень мини-лекции. Мини-лекции «Наука в ПСТГУ от студента до профессора». Здесь будут рассказывать о грантах, конкурсах, стажировках. И читать ее будет Александр Викторович Савин, профессор кафедры философии, религии, религиозных аспектов культуры. И еще одна лекция «Языки в богословском образовании. Роскошь или необходимость». Софья Александровна Моисеева, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры восточно-христианской филологии. Ну и дальше знакомство с факультетами, торжественная часть и многое-многое другое.
Да, и концерт там будет, в том числе. музыкальный. Так что вот такая разнообразная программа ожидает тех, кто будет интересоваться нашим университетом в день открытых дверей 14 мая, воскресенье сего года, в Лиховом переулке, дом 6.
Буфет будет работать.
Да.
Цветной бульвар, правильно? Ближайший метро, Цветной бульвар, Трубная.
Да, Цветной бульвар и
Трубная. Маяковская, наверное, еще.
И Тверская, да, Тверская метро.
Маяковская, да, там да, вот эти можно вот, пройти недалеко. Вот, ближе всего от Цветного бульвара буквально 5-7 минут.
Да, от Цветного бульвара действительно ближе всего от метро.
Здание, ну, кстати,
а, собственно, да. И университет находится прямо около остановки троллейбуса-автобуса «Б».
Да. История у здания, конечно, впечатляет. Мы уже говорили, вот сейчас с вами выговорили, вернее, о том, что оно было построено как епархиальный дом еще по замыслу святителя Филарета, и предполагалось, что там... Да и не то, что предполагалось, а когда его открыли, там действительно все, что было связано с образованием в Московской епархии, издательства, миссионерские центры, все это постепенно возвращается сейчас в Лихов переулок.
Да, действительно, в это здание возвращается постепенно жизнь, самое разнообразное. Там действительно действует не один лекторий, уже регулярно действующие лектории с приглашенными лекторами самыми разными. Там действительно уже теперь по нескольку раз в месяц проходят очень неплохие концерты классической музыки. Дело в том, что палата, соборная так называемая палата, в которой заседал в течение целого года собор 1917-18 годов, считалась одним из самых выгодных мест акустически в Москве. Ну, наряду, она похожа в чем-то на Рахманиновский зал Синодального училища при Московской консерватории, где, ну, сейчас проходит регулярная концертная деятельность наряду с большими и малыми залами консерватории. Так вот, она действительно подтверждает это свое, ну, так сказать, звание одного из лучших акустических залов в городе Москве. Ну, а кроме того, она, эта палата очень торжественная, но я уже не говорю о ее мемориальном значении. Вот. И что там еще происходит в этом здании? Ну, конечно, в этом здании происходит богослужение теперь регулярно. Там два храма. Один храм посвящен святому равноапостольному великому князю Владимиру, и он был год назад, в юбилейный год для князя Владимира, 2015, когда мы праздновали тысячелетие его блаженной кончины, освящен святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. И, кроме того, там был освящен и нижний храм в первом этаже, посвященный всем святым отцам Всероссийского собора. Уже около 50 делегатов этого собора причислены к лику святых, так что это в полном
праве. Вот правом... совсем недавно причем.
Да, ну вот они постепенно...
Ну, прошедший на днях синод утвердил как раз список, да,
да,
отцов,
да,
участников собора.
Да, совершенно верно. И, кстати говоря, наш день, актовый день, когда мы празднуем избрание святейшего Тихона на патриарший престол, что произошло в Храме Христа Спасителя у Владимирской иконы Божией Матери в ноябре 1917 года, вот этот день, он решением Святейшего Синода, Священного Синода, назван Днем и Отцов Всероссийского Поместного Собора. Вот как один от древних соборов, это собор святых отцев тем самым. Но для нас это место совершенно мемориальное, потому что мы, конечно, ощущаем историческую и преемственную связь с отцами собора, которые прямо из этого помещения порой отправлялись в свои епархии и оттуда уже не возвращались, будучи замученными, сосланными
и репрессированными. Или уезжали куда-нибудь на севера, на Соловки.
Да, и уезжали уже и дальше и так далее. Так что этот собор, помимо, конечно, избрания святейшего Тихона на патриарший престол, восстановления патриаршего правления Русской Православной Церковью, совершенно совершил эпохальное деяние. Он вдохновил русскую церковь на страдания вот в послереволюционные годы.
Интересно, что, проходя мимо этого здания много лет, я думаю, что и многие из наших слушателей мимо этого здания проходили, и в таком совершенно конструктивистском доме, в котором находилась киностудия, нельзя было вообще рассмотреть очертания храма. Теперь, когда опять мимо него проходишь и видишь здание с огромным куполом и крестом, уже пытаешься найти это конструктивистское и не понимаешь, что это одно и то же.
Да, люди не узнают совершенно этого места, которые бывали там только лишь в давние поры, потому что там еще помимо этого основного купола храма равноапостольного князя Владимира, там теперь восстановлены и колокольни, следы которой, конечно, совершенно она была разрушена, ее следы абсолютно исчезли. Вот эта колокольня выступает, так сказать, к тротуару. И здание очень стильное, вот в этом неорусском стиле построенное. Его, собственно говоря, устроителем явился уже следующий великий святой Русской Православной Церкви, а именно святой священномученик Владимир Богоявленский, который пострадал уже будучи на последней, четвертой великой митрополичьей кафедре Русской Православной Церкви в Киеве, а до этого занимал все митрополичьи кафедры нашей страны, нашей церкви. Это была его последняя кафедра. Так вот, он строил этот дом действительно с целью организации в нем народного православного просвещения. Поэтому там, в частности, собирались огромные хоры из рабочего класса, из того самого пролетариата, которому нечего терять было. Эти хоры доходили до нескольких сотен человек. Там было где собраться, было где это все устроить. Это вот, собственно, сейчас и видно в этой огромной соборной палате. Ну и, да, действительно, издательская деятельность, о чем уже вы сегодня говорили. Но университет старался все 25 лет своего бытия и, собственно говоря, и раньше, потому что родился он не на пустом месте, он родился из живой церковной работы.
Сейчас об этом будем говорить как раз.
Да.
Но меня удивляет, что действительно на протяжении всех 90-х годов Свято-Тихоновский пытался это здание каким-то образом вернуть церкви и разместиться в нем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Алексей Емельянов, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой библеистики этого университета, сегодня в гостях у радио «Вера». Программа наша приурочена к тому, что 14 мая в Лиховом переулке, в одном из помещений Свято-Тихоновского университета, пройдет День открытых дверей. Да, вот буквально последние два слова про это здание. Меня удивляло, что в 90-е годы Свято-Тихоновский действительно за него боролся очень много лет, были суды, причем киностудии там уже и не было, здание было расселено и признано аварийным.
Да, оно мало того было признано аварийным, там, значит, оно было куплено в частную собственность, и его пришлось, так сказать, ну, буквально выпрашивать. Но это выпрашивание было сопряжено с трагическими обстоятельствами, прежде чем люди поняли, что это нужно именно Русской Православной Церкви, а не для какого-то еще иного личного частного бизнеса, там даже и пострадали люди. вот такое вот продолжение этой страдальческой истории, которая имела место быть и началась с 1917 года в этом здании.
Ну, давайте теперь к истории университета перейдем, потому что люди, мне кажется, должны понимать, на День открытых дверей, чего они приходят. Угу. А у нас в 90-е годы возникало огромное количество негосударственных учебных, высших учебных заведений, где они теперь, ну, практически ни одно из них не сохранилось, не сумело перешагнуть даже пятилетие. Свято-Тихоновский уже отметил четверть века, 25 лет, если не ошибаюсь, да?
Да.
Отмечает, в этом году будет отмечать.
Именно в этом году мы отмечаем 25-летие. Нам предрекали, что мы не переживем кризиса, знаменитого кризиса.
98-го сначала, потом 8-го,
да,
и так далее. И так
но
далее.
Еще есть и еще кризис развития, 15-летнее, 15-летие считается в социологии или не знаю где, таким вот кризисом для учреждения.
Это 2007-й. Мы с 92-го года считаем, правильно?
Да. Я имею в виду, что есть независимые какие-то законы, по которым развиваются всевозможные образования и институты человечества. И вот какие-то ученые премудрые вывели, что есть так называемый кризис 15-летий существования. Мы его уже 10 лет назад как преодолели, слава богу. Милостью Божией. Действительно, итак, институт родился, с одной стороны, не из пустого места. Группа московских священнослужителей объединилась для того, чтобы начать народное просвещение с абсолютнейшего нуля, если не сказать с минуса. И это вылилось сначала в лекторий, регулярно действующий лекторий, который обретал всевозможные площадки себе, в том числе одна из пафосных площадок была предоставлена на площади трех вокзалов рядом вот с Казанским вокзалом в здании Дома культуры железнодорожников. И там несколько заседаний этого лектория проходило. Потом образовались курсы, двухгодичные курсы, а затем они плавно уже перекочевали в православный
Свято-Тихоновский
институт.
Таковым он долго просуществовал.
Таковым он просуществовал до 2004 года.
Подождите, еще раз. Название православный Свято-Тихоновский богословский институт возникло в каком году?
Оно возникло в 1992 году.
И вот с этого матча.
А и именно в марте курсы? Того года, как я сказал, вот, угу, то есть 25 лет уже миновало формально, он был под таким вот брендом
зарегистрирован.
И зарегистрирован в Министерстве юстиции. Этот устав, так сказать, вот он существовал.
А для чего это нужно было? Ну, понятно, 90-е годы, все по-новому, церковь возвращается. Но существовала Московская духовная академия, семинария, существовала Ленинградская, уже потом Петербургская духовная академия, семинария, еще несколько учебных заведений церковных, которые, ну, худо-бедно на тот момент обеспечивали церковь кадрами.
Да, конечно, эти учебные заведения существовали, и многие выходцы из этих учебных заведений в том числе оказались и деятелями, работниками и института Свято-Тихоновского.
Ну, причем я, да, прошу прощения, мне, наверное, стоит поправить себя. Худо-бедно я имел в виду, что потребности церкви росли. Конечно, образование прекрасное в Петербурге, и в Московской академии, но... Конечно, запросы церкви, видимо, превышали те возможности, которые...
Безусловно, они превышали, а главный-то пафос все-таки открытия института тогда был в том, чтобы дать широкую возможность образования для, в том числе и людей мирских, то есть не только тех, кто пожелает стать членом клира Русской Православной Церкви, но также и просто мирским деятелям. которые бы смогли бы стать помощниками в деле, ну, просвещения народного, в деле строительства церковного, которое, конечно, тогда вот с таким могучим напором развивалось после тысячелетия крещения Руси, после этой знаменательной даты, когда очень многое в нашей стране, собственно говоря, и сдвинулось, лед тронулся. Вот это, этому было 4 года как раз.
Но тут несколько факторов воедино еще сошлось, как я понимаю. Это и Николо-Кузнецкая община, которую возглавлял отец Всеволод Шпиллер, ну, до этого, естественно, за много лет, да, вот за 8 лет до основания института умер, но все равно была Николо-Кузнецкая община, в которую, как я понимаю, входили и вы тогда, да?
Да.
А это и служение отца Глеба Коляды покойного.
Безусловно, отец
Глеб... Расскажите об этом, вот советская составляющая, которая была еще в то время, потому что Николо-Кузнецкий храм наряду с еще некоторыми там церквями в Новой деревне отца Александра Мени, Николо-Кузнецкий храм, Крестовоздвиженский, где начинал служить отец Дмитрий Смирнов молодой, это вот те храмы вокруг Москвы в Москве, которые объединяли именно такую церковную интеллигенцию.
Да, Николо-Кузнецкий храм всегда привлекал действительно во время служения отца Всеволода московскую интеллигенцию, и можно сказать, что все интересующиеся, скажем так, в христианстве в нем тогда побывали за эти годы, более, ну, прослужил там 33 года в этом храме. Так вот, отец Всеволод как-то один раз сказал будущему, тогда, по-моему, еще тогда не бывшему священником отцу Владимиру.
Воробьеву,
ректору. Да, отцу Владимиру Воробьеву, ректору нынешнему нашего, бессменному нашего университета, как-то, и это он любит вспоминать все время, он сказал, вот большевизм закончится, рухнут все, так сказать, атеистические препоны, которые чинятся сейчас христианству в нашей стране. Люди пойдут в храм. Кто их будет встречать? Спросил он. Он задал такой вот вопрос риторический. Вот именно, собственно говоря, вот это, если хотите так, и вопрошание, и одновременно благословение, конечно, старца, можно сказать, отца Всеволода Шпиллера, оно и вдохновляло тех, кто начал эту работу. Потому что действительно, приходящим в храм зачастую было некому, некому им их было, приходящих, встречать. Ну, встречать в каком смысле? Встретить их запросы, встретить их недоумение, встретить их, в конце концов, полную неосведомленность, невежество, разрыв с традицией, ну и так далее. Ну и, наконец, всякие их, конечно, какие-то и интеллектуальные запросы удовлетворить. Это тоже, и мало того, все-таки, как можно сказать, таким, ну, на современном языке выраженные ответы на эти все самые знаменитые запросы, вопросы, трудные вопросы бытия и мироздания. Так вот, вот именно это движило теми, кто организовывал сначала курсы, а затем Свято-Тихоновский институт. Отец Глеб Коляда...
Он как раз тогда вышел на открытое служение.
Да, тут, он в эти годы как раз вышел на открытое служение. Он,
может быть, надо напомнить слушателям, этот человек, который был рукоположен в конце 70-х, по-моему, еще в начале 80-х годов в Ярославле, митрополитом Иоанном Вендландом, доктор наук, геолого-минералогических, если не ошибаюсь.
Да-да-да.
Продолжал быть ученым, что, естественно, шло абсолютно вразрез. У нас никогда в советское время не приветствовали священнослужители не то чтобы с научными степенями, но и с высшим светским образованием. Соответственно, он мог служить только у себя дома на квартире. И вот конец 80-х, начало 90-х, отец Глеб выходит на открытое служение.
Да, и он тогда организовал, значит, отдел по образованию и катехизации, и в какой-то степени вот вместе с этим отделом и действовали эти самые катехизаторские курсы. Хотя, в общем, они никогда не были слиты воедино. Но отец Глеб стал, конечно, сразу вот, активным участником ученого совета нашего института. Я хорошо помню, как он посещал эти вот поздние тогда заседания, которые продолжались за полночь тогда у нас в каких-то таких самых разных помещениях, потому что помещений, собственно, своего у института не было, ему предоставил свои площади, какие-то площади предоставил Свято-Тихоновский, Никола-Кузнецкий храм.
Вот. Ну, что было, в общем, естественно.
Да, Никола-Кузнецкий храм ему предоставил, да. И вот, вот так это все начиналось. Хочется вспомнить также такое знаменательное посещение отцом Иоанном Мейндорфом конференции, которую проводить начал Свято-Тихоновский институт, которая потом вылилась в международную ежегодную богословскую конференцию, которая теперь разрослась до нескольких секций, до нескольких, значит, она проходит в несколько месяцев ежегодно, не укладываясь теперь в какие-то отдельно взятые дни. Вот. И отец Иоанн Мейндорф тогда вот таким замечательным образом тоже благословил это тоже начало. Он, приехав в Россию, позвонил отцу Владимиру и спросил, чем я вам могу полезен быть. И в этот же год он скончался. После приезда в Россию он вернулся домой и обнаружился скоротечный рак у него. Но вот его такое вот, как бы, если так можно выразиться, мистическое появление на этом мероприятии, куда, кстати говоря, приехал в тот же самый день и святейший Алексий II на это заседание, как вот так-то все это соединилось, так удивительно, тоже который благословлял это начало и поддерживал его очень. Вот так это все как-то вот соединилось, и как много в нем отозвалось, что называется, в этом дне и в этом вот таком вот участии. Ну да, и что еще хочу сказать, что это начало было связано с таким необыкновенным, конечно, совершенно энтузиазмом. Множество уже взрослых людей с высшим образованием буквально ринулись на эти курсы, а затем оказались первыми студентами Свято-Тихоновского института. И в первый год выпуска уже у нас, первый год выпуска, открылся институт в 92-м, а поскольку начал фактически он действовать раньше на вот этих курсах, то мы уже могли сразу выпустить в 94-м году первых выпускников. Их, правда, было всего там, ну, неполных 4 десятка человек.
Давайте об этом мы продолжим говорить буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Алексей Емельянов, проректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой библеистики, автор ряда книг по новозаветной истории, составитель евангельского синопсиса. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».